Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнце летели вспять. За ним мчались десятки миллионов лун. «Господи!» — произнес Экис. «Все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется Иллинойсом». Машина замедлила ход. Вой сменился ровным гулом. Машина остановилась. Солнце остановилось на небе. Мгла, окружавшая машину, рассеялась. Они были в древности, глубокой-глубокой древности. Три охотника и два руководителя. У каждого на коленях ружье, голубой вороненый ствол.
«Христос еще не родился», — сказал Трэвис. «Моисей не ходил еще на гору беседовать с Богом. Пирамиды лежат в земле. Камни для них еще не обтесаны и не сложены. Помните об этом. Александр, Цезарь, Наполеон, Гитлер. Никого из них нет».
Они кивнули.
«Вот», — мистер Трэвис указал пальцем, «вот джунгли за 60 миллионов 2055 лет до президента Кейта».
Он показал на металлическую тропу, которая через распаренное болото уходила в зеленые заросли, извиваясь между огромными папоротниками и пальмами.
«А это, — объяснил он, — тропа, проложенная здесь для охотников компанией. Она парит над землей на высоте 6 дюймов, не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Сделана из антигравитационного металла. Ее назначение – изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Держитесь тропы, не сходите с нее. Повторяю, не сходите с нее, ни при каких обстоятельствах. Если свалитесь с нее – штраф. И не стреляйте ничего без нашего разрешения».
«Почему?» – спросил Экельс.
Они сидели среди древних зарослей. Ветер нес далекие крики птиц, нес запах смолы и древнего соленого моря, запах влажной травы и кроваво-красных цветов. «Мы не хотим изменять будущее. Здесь в прошлом мы незваные гости. Правительство не одобряет наши экскурсии. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили концессии. Машина времени – дело щекотливое. Сами того не зная, мы можем убить какое-нибудь важное животное, пичугу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида».
«Я что-то не понимаю», — сказал Экис.
«Ну так слушайте», — продолжал Трэвис. «Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет, верно?»
«Да».
«Не будет потомков, от всех ее потомков. Значит, неосторожно ступив ногой, вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион, миллиард мышей».
«Ну, хорошо, они сдохли», — согласился Экельс. «Ну и что?»
«Что?» — Трэвис презрительно фыркнул. «А как с лисами, для питания которых нужны были именно эти мыши? Не хватит 10 мышей, умрет одна лиса. 10 лисами меньше подохнет от голода лев. 1 львом меньше погибнут всевозможные насекомые и стервятники. Сгинет неисчислимое множество форм жизни. И вот итог. Через 59 миллионов лет пещерный человек, один из дюжины, населяющий весь мир, гонимый голодом, выходит на охоту за кабаном или саблезубым тигром. Но вы, друг мой, раздавив 1 мышь, тем самым раздавили всех тигров в этих местах. И пещерный человек умирает от голода. А этот человек, заметьте себе, не просто 1 человек, нет. Это целый будущий народ. Из его чресел вышло бы 10 сыновей. От них произошло бы 100 и так далее, и возникла бы целая цивилизация. Уничтожьте 1 человека, и вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Это все равно, что убить 1 из внуков Адама. Раздавите ногой мышь. Это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей Земли, в корне изменит наши судьбы. Гибель одного пещерного человека – смерть миллиарда его потомков, задушенных в чреве. Может быть, Рим не появится на своих семи холмах. Европа навсегда останется глухим лесом. И только в Азии расцветет пышная жизнь. Наступите на мышь, и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь, и вы оставите на вечности вмятину величиной с Великий каньон. Не будет королевы Елизаветы. Вашингтон не перейдет Делавэр. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны. Держитесь тропы.